Глава 12. Вытащить болт из шеи Самдана получилось неожиданно легко. Думал, провожусь дольше. После быстрого обыска тела степняка, а также его переметных сумм, которые он уже повесил на спину снежинки, я стал обладателем небольшого, но тугого кошеля, одного золотого кольца, серебряного браслета, а также трех маленьких мешочков с алой, изумрудной и темно-янтарной магической пылью. А вот за это отдельное спасибо. На фронтире мне нравится все больше и больше. Там же я нашел три пузырька с алой лечебной настойкой, один из которых был уже начат. Эта находка объясняет резкое улучшение здоровья Самдана. Помимо этого, я собрал метательные ножи, которыми Самдан дважды пытался убить меня, и реквизировал его короткий лук с туго набитым стрелами колчаном. Закончив с обыском, я прислушался к постепенно нарастающему шуму наверху. Затем, с сожалением, взглянул на снежинку. Потом нашел глазами мирно дремлющую тыковку, мою вторую лошадь, которую я использовал как заводную, и тяжело вздохнул. Самдан прав, надо валить. Против магов нашему отряду не выстоять, только вот на равнине они меня обязательно вычислят по следам и нагонят. Значит, если уходить, то только в горы. Там есть шанс затеряться, а еще повеселить преследователей всякими неприятными ловушками. Наверху в лагере у меня остался спальник, комплект сменной одежды, да кое-что из еды. Ничего особенного, о чем стоит горевать. Все самое важное, как, например, магические зелья, у меня всегда с собой, в специальных кармашках, на перевязи и на поясе. Плюс запасной комплект всего необходимого вон в том рюкзаке, что висит рядом с тем местом, где дремлет тыковка. Это мой так называемый тревожный чемоданчик, приготовленный мной заранее специально вот для таких случаев. Лошадей, конечно, бросать жалко, но моя жизнь мне дороже. Тем более, что животным ничего не угрожает. Дикие они что же люди. Уверен, моих коняшек новые хозяева будут холить и лелеять. А вот сожаление о том, что я своим побегом предам членов нашего отряда, у меня даже не возникло. Невозможно предать тех, кому не клялся в верности. Я для них никто, как и они для меня. Тем более, что за последние 5 суток и шевалье Видаль, и бароны заметно дистанцировались от меня. И вроде бы на привалах сидели вместе, и в дозор выступали тоже вместе. Но при всем при этом мне недвусмысленно давали понять, что в конфликте с вестонцами я сам по себе. Другое дело, если бы наверху остался Бертран, но Бертрана там нет. Равно как и других людей, ради которых мне бы захотелось вернуться и вступить в бой. Перезарядив арбалет, я развязал шнурок на одном из трофейных мешочков. Напитав энергосистему изумрудной энергии, я зачерпнул небольшой сгусток из источника и прогнал его по каналам. К темно-янтарной пыли я притрагиваться пока не спешил, с ней я разберусь потом, когда найду безопасное место. Попрощавшись с лошадками, я огляделся и удовлетворенно кивнул сам себе. Все, пора. Рюкзак, колчан со стрелами, трофейный лук, мой арбалет и болты к нему, оба меча, трофейные ножи и мои кинжалы. Нагрузился я по полной, но бросать ничего не собираюсь. Все это мне скоро понадобится. Никаких иллюзий насчет того, что меня оставят в покое, я не питал. От переполнявшей мое тело энергии я по-звериному встряхнулся и начал подъем. Взобравшись на скалу, с высоты которой был виден наш лагерь, а также большая часть долины, я на мгновение замер, чтобы осмотреться. Там внизу, в лагере, уже никто не спал. Бойцы торопливо занимали позиции, готовя арбалеты и луки к стрельбе. Всем этим кажущимся на первый взгляд переполохом деловито руководил сержант Равель. Его жесткие рубленные команды, произнесенные уверенным голосом, были слышны даже здесь. Интересно, они уже заметили наше с Самданом отсутствие? Причиной поднятой в лагере тревоги стало появление нескольких десятков огоньков у подножия скал. Дикие прибыли, не таясь, и с факелами в руках. Я насчитал 30 движущихся во тьме огоньков. Длинной красно-оранжевой змеей они быстро приближались к расщелине, где мы оставили лошадей. Я хмыкнул и кивнул собственным мыслям. Правильно сделал, что решил уходить через горы на своих двоих. В долине меня бы обязательно перехватили. Но меня смущает тот факт, что дикие действуют излишне демонстративно. Хотя, как по мне, можно было бы под покровом безлунной ночи аккуратно подобраться к нашей стоянке и сделать все менее шумно. Я нахмурился. Напрашивается только один вывод. Те всадники с факелами выступают в роли загонщиков, а заодно и отвлекающего маневра. Им важно не упустить ни одного человека, ведь Самдан, чьи следы привели их сюда, мог поделиться секретной информацией с кем-то из отряда. Если все действительно так, как я думаю, где же тогда главные охотники? Я втянул носом воздух. Затем, поведя головой, прислушался к звукам внизу. Вроде бы ничего не изменилось. Да и не видно никого, кроме членов нашего отряда. Тогда что же меня смущает? А если... Далековато, конечно, но надо попробовать. Мгновение, и я перешел на истинное зрение. Нет, ничего не видно. Слишком высоко я взобрался. Я должен проверить свою догадку. Мне нужна уверенность в реальных возможностях моего потенциального противника. Стянув со спины рюкзак и остальное барахло, я налегке, вооруженный лишь арбалетом и мечами, спустился на несколько метров ниже. Оказавшись на широком уступе, я лег на камни и медленно подполз к краю. Быстрое сканирование лагеря ничего не показало. Затем я внимательно осмотрел ближайшие валуны и нагромождение острых камней. Ничего. Хотя... Стоп! А это что такое? Как же я сразу не заметил? На небольшом уступе, буквально в нескольких метрах от лагеря, среди угрюмых обломков породы наблюдалось легкое, еле видимое темно-лиловое свечение. Оно почти сливалось с черным телом скалы. Твою же! Когда я понял, что вижу, вернее, кого, то по моей спине пробежал ледяной холодок. Стараясь дышать через раз, я заново медленно обвел взглядом все валуны и камни вокруг лагеря и насчитал еще два магических свечения. Сомнений быть не может. Это те самые страйкеры, о которых предупреждал Самдан. Пока всадники с факелами отвлекали внимание на себя, боевые маги обошли защитников лагеря со спины. Выходит, доспех может делать их невидимыми? Это же... От переполняющих меня чувств даже сперло дыхание. Мне вдруг очень захотелось заиметь себе такую же броню. Тем временем три темно-лиловых силуэта, как по команде, сдвинулись с места и бесшумными тенями медленно поползли в сторону лагеря. И снова замерли. Огненная змея уже доползла до скал, трансформировавшись в большой отряд, состоящий из множества всадников. От этой массы отделилась троица и медленно двинулась вперед. Один из всадников размахивал кривой палкой, на конце которой была привязана белая тряпка. Парламентеры.
«Эй, Равель!»
— громко выкрикнул широкоплечий бородач, что ехал в центре.
«Я знаю, что это ты там засел наверху. Вонь от твоей отрыжки уже распространилась по всей долине».
Со стороны отряда диких донесся громкий хохот. Мне показалось, или в нашем лагере тоже были слышны смешки.
«А!»
— тут же начал отгавкиваться сержант.
«К нам пожаловал сам Клод Бюнель. А я-то все думал, чья эта красная рожа мелькает в долине. Ее даже было видно в темноте».
Никто не засмеялся. Шутка сержанта вышла не смешной. Хотя, уже зная Равеля, я не уверен, что он пытался кого-то рассмешить. Даже если это было и так, в любом случае подчиненные этого Клода Бюнеля не спешили смеяться над изъянами внешности командира.
«Равель!» —
крикнул Бюнель.
«Мы знаем друг друга уже много лет, и все эти годы мы всегда расходились краями. Какой смысл нам что-то менять и в этот раз? Проще все решить, как цивилизованные люди. Как считаешь?»
Сержант не стал продолжать провоцировать и уже спокойно спросил.
«Чего ты хочешь?» «Нам нужен этот шакал Самдан», —
крикнул Бюнель.
«Почему вы напали на него и на его брата?»
— спросил сержант.
«Они оскорбили нашего старейшину».
Эти слова спровоцировали гул среди диких.
«Его брат уже понес наказание. Осталось закрыть вопрос с этой крысой Самданом. Выдай его нам. Он ведь все равно для вас чужой. Зачем вам умирать, защищая его?» «Его нет в лагере»,
— отозвался сержант.
«И вещей его тоже нет».
Бюнель усмехнулся и покачал головой.
«Зачем ты оскорбляешь меня ложью, Равель? Мы точно знаем, что ваш лагерь никто не покидал».
«Ага, значит, перед тем, как здесь появиться, дикие перекрыли все направления. Побег через равнину был заранее обречен на неудачу. Чутье меня снова не подвело».
«Повторяю!»
— выкрикнул сержант.
«Его нет в лагере, он сбежал!» «Он не мог сбежать, Равель!»
— раздраженно ответил Бюнель.
«Он там, с вами. Мне это точно известно. Эй, вы там! Те, кто пришел на фронтир, чтобы нести службу в тени крыла Стрикса. Мы не желаем вам зла. Нам нужен тот, кто оскорбил нашего лидера. Отдайте его нам. Зачем вам умирать за преступление, которое вы не совершали? Ты, похоже, оглох, дикий!»
Я услышал насмешливый голос шевалье Видаля.
«Наш командир тебе уже сказал, что того, кого вы ищете, здесь нет. Он сбежал вместе с еще одним уродом».
«Хе, это он уже обо мне».
«И если не веришь нам», — продолжил Видаль, — «тогда поднимись и сам посмотри, если у тебя хватит смелости». «Довольно»,
— рыкнул Бюнель.
«У вас был шанс решить все миром. Я обязательно поднимусь к вам, но только к тому моменту ты будешь уже мертв. Начали!»
Как только он это сказал, темно-лиловые силуэты сорвались с места. Из лагеря в сторону всадников полетели болты, стрелы и проклятия. «Все, больше мне здесь делать нечего». Вжавшись в землю, я отполз от края уступа и, приподнявшись на четвереньки, рванул к скальной стене. Мне оставалось сделать всего несколько шагов. Я даже вытянул вперед правую руку, чтобы вцепиться в камень и начать подъем. Но, увы, не срослось. Слева от меня послышался слабый шорох. Мгновенно перейдя на истинное зрение, краем глаза, я заметил мелькнувшее сбоку темно-лиловое пятно. «Твою же...» «Меня не могли выследить так быстро. Я бы заметил преследователей. Значит, все это время за мной наблюдал еще один маг-невидимка. И что меня больше всего удручало, я его так и не почуял. Зараза! Как же меня бесит слабое тельце, которое мне досталось. Не мешкая ни секунды, я выстрелил на звук и ушел перекатом вправо. Спустя миг яркая магическая вспышка ударила по глазам. Кажется, я попал. Только вот мой болт отлетел куда-то в сторону. Похоже, я только что увидел в действии магическую защиту брони страйкеров. Тем временем темно-лиловый силуэт, крадучись, начал обходить меня по кругу. Отрезает мне пути отхода. Судя по тому, как он ведет себя, этот урод думает, что я его не вижу. А выстрел был сделан наугад. Это хорошо. Подыграем. Отбросив бесполезный арбалет, я обнажил оба клинка и, изображая недоумение, начал вертеть головой во все стороны. Тут главное не переиграть. Если он все это время следил за мной, значит, видел, на что я способен. Единственное, чего он не подозревает, так это то, что я, видящий, кажется, он повелся на спектакль. Я, продолжая вертеть головой, начал пятиться к месту подъема. Невидимка лиловой тенью плавно пошел на сближение. В его руке засветилась слегка изогнутая лиловая полоса. Видимо, это меч. Он явно создан из того же материала, что и его броня. Когда я был в шаге от стены, невидимка ускорился. Взмах лиловой полоски. Короткая вспышка. И клинок одного из моих мечей рассыпался на несколько острых осколков, словно он был сделан из стекла. Это было быстро. Очень быстро. Я даже не успел как следует среагировать, а ведь моя энергосистема функционирует на пределе. С уверенностью можно сказать, что мне повезло. Маг почему-то решил поиграть со мной, как кошка с мышкой. Будут тебе игры. Я, изобразив изумление и легкий испуг, поднес глазам огрызок, оставшийся от меча, и отбросил его в сторону. «Я так понимаю, на меня устроил охоту один из страйкеров-ренегатов?» Насмешливо произнес я в темноту. Мой голос слегка подрагивал от переполнявшей мое тело энергии, но мой противник наверняка спишет это на мой страх и волнение. Пока я говорил, невидимка молча обходил меня с другой стороны. Мне стоило труда не смотреть на него в упор. Вертя головой, я лишь несколько раз мазнул по его силуэту взглядом.
«Молчишь?»
— продолжал обращаться к пустоте я. «А выйти из тени и сразиться без магии, как подобает воину, кишка тонка? Хотя чему я удивляюсь?» Ждать, что какой-то отступник, нарушивший клятву верности королю, будет вести себя как настоящий воин? Бред. То ли это мои слова подзадорили его, то ли ему надоели эти игры, а может причина в том, что звуки короткого боя внизу уже стихли, не знаю. Так или иначе, страйкер атаковал. И он снова нацелился на мое оружие. Похоже, решил взять меня живьем. К его рывку я был уже готов. Ну, настолько, насколько это было возможно. Зачерпнув почти всю энергию из источника, я прогнал ее по каналам. Большинство из них вряд ли выдержат такую нагрузку. Придется заново восстанавливать разрывы и укреплять энергоузлы. Это если я сейчас выйду победителем в этой схватке. Я повернул голову в сторону движущегося на меня силуэта. Вблизи за лиловой броней мне удалось разглядеть энергосистему самого мага. Она светилась ярко-фиолетовым светом. По довольно толстым каналам и пульсирующим узлам циркулировала мана. Ее было много. Очень много. Еще бы, я насчитал 4 крупных круда, выполнявших функцию источника мага. С такими запасами энергии и развитыми каналами можно не думать о каких-то разрывах. На фоне моего противника я выглядел жалким калекой. Маг это тоже понимал, поэтому не ждал от меня того, что произошло дальше. Молясь всем богам, чтобы сталь выдержала, я направил крупный сгусток энергии в клинок. Одновременно с этим, не дожидаясь удара мага, я прыгнул вперед, вытянув руку с мечом как можно дальше. Мамору Ямада называл этот удар броском королевской кобры. Сильный, молниеносный. Ударное опережение. Последний аргумент. Я вложил в него все свои резервы. Я чувствовал, как рвутся от перенапряжения энергоканалы, как горят мышцы и трещат сухожилия. Но я был сосредоточен только на одном — на острие моего клинка, где пульсировал сгусток моей энергии. Несмотря на то, что я вытянул все, что мог из моего нового тела, этого все равно было недостаточно. Слишком сильный противник мне достался. Он был не просто сильнее, а несоизмеримо сильнее. И быстрее. Я промахнулся. Даже вскользь не смог его достать. Маг легко, будто играючи, ушел с линии моей атаки. Вдобавок ко всему, еще до того, как приземлиться, я больше не смог держать концентрацию, и сгусток энергии на острие моего клинка зажил своей жизнью. Мгновение, и он ярко вспыхнул, превращая сталь в пыль. Приземление на острые камни было жестким. Я было попытался сгруппироваться, но тело уже отказывалось мне повиноваться. Изломанной куклой я покатился по острым камням, уже не замечая боли. Удивительно, как до сих пор еще не потерял сознание. Я лежал на спине, нелепо разбросав в стороны руки и смотрел в темноту неба. Я очень сильно недооценил своего врага, за что и поплатился. В свое оправдание я могу сказать лишь то, что если бы мне сейчас вернули мое прежнее тело, даже в лучшей его форме, я все равно бы не справился с этим страйкером. Сегодня я столкнулся с силой, с которой никогда еще не сталкивался. Краем уха я услышал приближающиеся шаги. Не было даже сил, чтобы повернуть голову или даже хотя бы скосить глаза. Мгновение, и надо мной склонилось мерзкое костяное чудовище, скалящееся кривыми клыками. А нет, ошибочка. Это всего лишь шлем, сделанный из черепа какой-то невиданной твари. Мой противник отключил инвиз и снял свой шлем. На меня теперь смотрел 40-летний мужчина. Его недельная щетина и короткий ежик волос были побиты серебряной сединой. На словно вырубленном из камня узком лице застыло задумчивое выражение. В его жестких серых глазах я увидел интересы, кажется, легкое недоумение. Больше я ничего не успел разглядеть. Сознание оставило меня. Уже перед тем, как провалиться в темноту, я услышал далекий хриплый голос.
«А ведь этот мелкий говнюк чуть было не задел меня».